Шалом с вами, Натан Арестер. Наше сегодняшнее занятие посвящено главе Трума. Глава Трума – это глава, в которой описывается первый храм, Мишкан, переносной храм, который сопровождал евреев на протяжении почти что 40 лет в пустыне. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено отрывку, в котором описывается Арон, Капорет и Крови. Но перед тем, как мы приступим к рассмотрению этого отрывка, в принципе, небольшого, но необычайно важного, в принципе, бесконечного по тому времени, которое нужно уделить его изучению, однозначно, что в течение урока, двухчасового даже, невозможно охватить все, что, как бы, можно сказать об этом отрывке, что, в принципе, относится к любой строчке Торы. По отношению к храму в целом, на нескольких наших занятиях приводились несколько разных взглядов по поводу создания Мишкана как такового. И другой момент – это сам подход к интерпретации символики Мишкана. То есть Тора не дает нам описания, что подразумевали эти предметы, которые должны были быть в Мишкане. То есть здесь приводится, начинается описание с ковчега, Арон, который закрывался, и дается его размеры. Говорится, что на него возлагался капорет, из которого были сделаны крови. То есть часть не были едины с капорем. Потом описано шулхан, стол, на котором лежали хлеба, описывается минора, описывается жертвенник, на другом месте описывается жертвенник, который находился в святой части храма, на котором делались воскурения, и жертвенник, находящийся в храмовом дворе, на котором делали жертвоприношения. То есть, но символика, как бы, что означает сам Мишкан, и что означает, что символизирует каждая деталь, которая была в нем, и более того, как бы попытка интерпретировать различные детали каждого из этих объектов. То есть они как бы были, проводились на протяжении истории, начиная с Талмуда и литературы Мидрашей и так далее, и так далее. Абарбанель, в частности, в своем комментарии на Тору приводит комментарий, объясняющий символику Мишкана, начиная с комментария, который приводит Иосиф Флавий в своей книге. И он приводит также комментарии Ральбага и так далее, приводит, что эти комментаторы считали, что Мишкан символизирует собой в целом мироздание. То есть он описывает подробно, что они пишут, что различные части Мишкана, такие как занавесы и так далее, они символизируют различные сферы, которые находятся на небесах, 12, соответственно, камней, и другие вещи, они символизируют 12 созвездий, есть детали в храме, которые соответствуют Луне и Солнцу и так далее. То есть это как бы один из подходов, который приводит Абарбанель, он приводит разные взгляды, то есть разные интерпретации в этом плане, но сам Абарбанель не соглашается с этим, с этой интерпретацией. И не соглашается по той причине, что он считает, что Мишкан и храм, которые были даны Всевышним, его формы, то есть вряд ли должны были означать и символизировать вещи, которые могут быть постигнуты человеческим сознанием. И более того, то есть мы не можем приписывать, читая это Абарбанель, это очень важная деталь, которую пишет Абарбанель, потому что его подход к Мишкану является очень важным. То есть Абарбанель считает, что наше сознание ограничено, то есть он как бы критикует вообще использование философских трудов, которые использовали авторы его времени, предшествующие ему, для попытки интерпретации символики Мишкана. То есть, во-первых, он говорит, что все, что написано в философских книжках, имеется в виду философию нееврейскую, греческую, которая берется из трудов Аристотеля и его комментаторов, в частности, арабских комментаторов, которые были переведены потом на европейские языки, оно содержит в себе много либо ошибочных взглядов, либо взглядов, которые не обязательно являются верными. Поэтому он говорит, что мешкан и все, что в нем было, он должен символизировать идеи, которые Тора хочет донести до человека. То есть, как бы сама по себе идея важная. Должны ли мы пытаться понять, что символизирует как бы собой мишкан? То есть, кроме, можно сказать просто, что мы должны принять как бы ту форму, которая дала Тора. И это место, которое предназначено для служения Всевышнему. И совсем не обязательно, что каждая деталь должна была иметь какое-то значение. Может, могло бы быть совершенно другому. Главное, как бы цель, которой это место предназначалось. А? Либо мы должны на самом деле искать этот смысл. Если мы должны искать этот смысл, то где его искать? То есть пытаться считать, что мишкан является аналогией человека, малого мира. Или что мишкан является аналогией космоса, большого мира. Или всего как бы мироздания в целом. Либо что мишкан, каждая деталь его несет для нас какую-то концепцию. Соответственно, Абарбанель здесь приводит необычайно интересную для нас идею, что он пишет, что из пророчества Йехезкеля следует, что храм и его форма является некоторой идеей, концентрируясь набором идей, концентрируясь на которой и созерцая которой человек понимает истинность Торы. То есть он пишет, что храм был устроен, то есть это как бы тот путь, через который, по мнению Абарбанеля, мы должны пытаться интерпретировать символику храма. То есть даже если мы не примем те интерпретации, которые говорит Абарбанель, мы можем принять общий его подход. То есть в той форме, которую храм описывается в этой главе, в главе Трума, и в той форме, которая описывается, соответственно, по поводу первого храма, и потом видение, которое видит Йехезкель. И видение Йехезкеля считается, что это была одновременно форма, на которой мудрецы после возвращения из Вавилона основывали строение второго храма, частично это как бы на самом деле видение третьего храма. То есть каждая из деталей является для нас деталью, думая, на которой мы понимаем и устанавливаем в наше сознание определенные приоритеты Торы. Посмотрим несколько отрывков из того, что рассматривает Абарбанель, приводит Абарбанель. И по ходу, как бы перед этим, как мы перейдем к рассмотрению Абарбанеля, я хочу сказать, что сегодняшнее наше занятие в целом будет посвящено рассмотрению отрывка, который связан, как я уже сказал, с Ароном, Капоротом и Крувим. И наше занятие будет состоять из нескольких главных частей. Первая часть – это будет рассмотрение отрывка из Талмуда, трактат Сука, Дав, начиная Дав, Далит, четвертая страница, практически весь Дав Гей, первая и вторая страница, это отрывок, в котором связываются идеи Арона, Капорета и Крувим с Галахой, в частности, Галаха, связанная с размером Суки, также с размером минимальным частного владения. То есть мы видим, что эти законы, являющиеся важнейшими в нашей повседневной жизни, выходят именно из этого отрывка. Что самое важное в этом отрывке Талмуда, это то, что на самом деле невозможно разделить в Торе часть идейную, то есть мистическую или философскую от галахической части. То есть поэтому, поскольку в храме самым необычным объектом был ковчег с скрижалями, то здесь нам необычайно интересен тот факт, что в то, как Талмуд разбирает этот отрывок из Торы, выводя из него практические законы, в этом талмудическом разборе как бы чувствуются явным образом идеи из области Каббалы и хасидизма. То есть практически как бы чувствуется, как Талмуд не говорит об этих идеях прямым образом, то есть он говорит как бы языком Талмуда, но за этим языком как бы ощущается явным образом как бы те тайные вещи, которые относятся к Каббале и к хасидизму. То есть интересно, что как бы это приводится именно в изучении галахическом того отрывка, в котором описывается ковчег, капорет и крови. Также в нашем занятии мы рассмотрим беседу Рэби, которая посвящена спору между Рамбаном и Раши о предназначении капорет, является капорет отдельным сосудом от ковчега, либо капорет и ковчег Арон представляют собой единый предмет, состоящий как бы из двух частей, либо это два разных предмета. И кроме этого, если у нас получится, мы рассмотрим некоторые комментарии на этот отрывок и комментарии на этот отрывок из Талмуда, который мы будем сегодня рассматривать. Но как предисловие ко всему этому, как общая идея, касающаяся, в принципе, всей интерпретации Мишкана, я хочу именно привести этот отрывок из Рабанели и, возможно, также небольшой отрывок из Рабейну Бахья, который касается этого места в Торе. Соответственно, Барбанель пишет, что пророк Иезекииль, про Иезекииля Тора, Всевышний говорит ему, что ты человек, скажи об этом доме, скажи дому Израиля об этом доме, и они как бы пристыдятся из грехов, которые их. То есть получается, что как бы сама форма храма, которую он им передаст, приведет к тому, что они пристыдятся грехов их, измерят его форму и пристыдятся всего, что сделали. Форму дома, как бы и размеры ее, и так далее, и так далее, и так далее. Все законы его, все формы его, все учения о нем сообщи им. И напиши пред глазами их, и будут хранить и не форму его, и все законы его, и будут делать их. И он говорит это, потому что в его время, пишет уже, объясняет Абанель, люди ошибались в поводозаре, поклоняясь солнцу и луне. Поэтому он сказал, чтобы они задумались и постигали концепцию храма и измеряли его размеры, которые являются образными, и это должно показать им на их ошибку. Потому что Всевышнему принадлежит власть, и он правит и управляет, и так далее. И никто не из его, как бы, слуг. Поэтому, когда они постигнут это, они пристыдятся от грехов своих, постигнув, что на самом деле это постижение этих вещей недалеко, оно скрыто в храме. То есть в храме они найдут то, что им нужно как бы постигнуть из этого. То есть в той форме храма, которую пророк Иезекииль рисует перед ними, форма храма сама является образом, по объяснению Абрабанели, из которой они могут увидеть ошибочность своих взглядов. И это как бы, поскольку это намерение этих стихов, он сказал пророку Иезекиилю, что он должен передать форму храма дому Израиля и сообщить им. То есть он сказал, что не сказано «покажи», а сказано «скажи им». То есть почему сказать им? Потому что это не зависит только от видения, а имеется в виду понимание намека, который за этим скрывается. То есть по объяснению Абарбанеля нам не нужно пытаться, то есть он считает, что в храме искать подобие космоса и считать, что различные объекты Мишкана символизируют различные космические тела, различные сферы и так далее. Или даже не пытаться искать в храме подобие человека, а мы должны искать в храме различные как бы идеи и сторы о системе ценностей, которые Тора устанавливает для людей. И это как бы видеть в том устройстве, которое Тора передает для нас. То есть это общее предисловие, которое дает Абарбанель. Посмотрим наш отрывок, и потом мы вернемся еще частично к тому, что Абарбанель пишет по поводу этого отрывка, и также небольшое объяснение, которое дает Рабейну Бахья. И сделайте Арон. Арон это как ящик. Из дерева шитим 2,5 локтя его ширина и длина, и локоть с половиной его ширина, и локоть с половиной его высота. И покроешь его золотом чистым снутри и снаружи, покроешь его, и сделаешь ему корону зер из золота вокруг. Раша объясняет, что три ковчега, то есть три шкафчика сделал Бецалель. Два из них было из золота, один из дерева. У них было у каждого четыре стенки и дно. И они были открыты сверху, и деревянный он вкладывал в золотой, а золотой внутрь деревянного и покрыл, соответственно, его верхний край был покрыт золотом. То есть получается, что он полностью был покрыт золотом. Здесь интересная вещь, что комментаторы на самом деле расходятся. То есть Тора говорит, покрой золотом. Как мы это должны понять с точки зрения пшата, самого поверхностного чтения? Имеется в виду, что ковчег был сделан из дерева, и он был позолочен. Он покрыт был золотом, как краской. Это как бы самое простое понимание. Его как бы так считает на самом деле Ибн Эзра и другие комментаторы. То есть он считает, что на самом деле ковчег, если бы он был сделан из золота, был бы очень тяжелым. То есть, во-первых, получается, должно было быть три. То есть это как три ящика, вкладывающие друг в друга. То есть верхний, самый внешний золотой, потом деревянный, потом еще один золотой. Получается, как бы один из серьезнейших вопросов, который по пшату спрашивают комментаторы, это то, что как бы этот ковчег нужно было нести на плечах. То есть поэтому, чем больше там было золота, тем тяжелее его было бы нести. Включая еще капорет и керувим, которых тоже должны были они все нести на плечах. Ибн Эзра приводит также вопрос с количеством золота, которое было принесено на храм, что вроде бы его не было так много. То есть, как бы вопрос с перенесением ковчега, это вопрос, как бы, который Талмуд говорит, что ковчег нес тех, кто несет его. Но вопрос, когда человек делает какую-то мицву, может ли он изначально полагаться на чудо? То есть, несмотря, то есть это как бы вопрос, как бы сама по себе тема с весом ковчега, это как бы открытый вопрос со многих сторон. То есть, во-первых, даже если мы скажем, что ковчег нес всех, кто несет его, но это была обязанность у людей его нести, и значит, что он изначально, может, должен был быть сделан так, чтобы у людей была возможность нести ковчег. То есть, можно ли изначально полагаться на чудо для исполнения заповедей? Здесь есть необычайно потрясающая идея, которую высказывает Меша Хохма. Он говорит, что почему по отношению к ковчегу написано, что он должен быть сделан из чистого золота, в то время как про зер, это корону, не написано, что он должен был еще несколько вещей, не написано, что они должны были быть из чистого золота. Чистое золото, объясняет он, что оно было переправлялось несколько раз, и это требовало специальную как бы кавану. И он приводит параллель между ковчегом и тфилином. По мнению Виленского Гаона, он пишет, что тфилин, батим, которые являются ташмишей к душа, то есть они служат для паршиот, их нужно делать лишма, то есть когда человек их делает, должен изначально делать их во имя тфилина. Те же, а в то время как ремешки тфилина, которые не являются непосредственно вместилищем для отрывков Торы, то по мнению Гро, то есть они как бы служат уже для тфилина, но у них нету статуса ташмишей к душа, их не обязательно делать лишмо во имя как бы того, чтобы это было ремешками для тфилина. Таким же образом объясняет, что почему в самой Торе по отношению к ковчегу про некоторые вещи написано, что они должны быть из чистого золота, а про другие нет. Потому что одни, он объясняет по аналогии с тфилином, которые были непосредственно служили для скрижалей, должны были быть сделаны специальным образом, в то время как те, которые были, несли форму украшений и дополнения, они не требовали, чтобы это было из чистого золота. То есть это необычайно интересное объяснение. Почему? Потому что это объяснение, то есть такое отступление, оно как бы связывает два объекта вместе. Дело в том, что в Торе есть две главы, глава Трума и глава Тецаве. В обоих этих главах описываются как бы объекты храма. В главе Трума описываются предметы храма, в главе Тецаве описываются одежды коэна, первосвященника. И комментаторы, один из моментов, в котором концентрирует свое внимание комментаторы, это почему про ковчег написано «и сделают ковчег». Про все же остальное написано в единственном числе «и сделаешь то-то, то-то». И в частности в Талмуде говорится в трактате Йома, говорится, что в Торе в одном месте тоже сказано «сделаешь ковчег» в единственном числе. И говорится, что в тот месте, где евреи исполняют желание Всевышнего, а тут в месте, где евреи не исполняют желания Всевышнего. То есть там, где они исполняют желания Всевышнего, есть разные мнения, что к чему относится. Как бы ковчег относится к ним, то есть и сделают во множественном числе. Когда они исполняют желания Всевышнего, описано «и сделаешь», то есть как будто бы это только Моше делает, а не все остальные евреи. Как бы то ни было, интересно, что по отношению к Хошен Амишпот тоже написано «и сделает» во множественном числе. То есть первый объект, который описывается в главе Тецаве, так же, как первый объект, который описывается в главе Трума, написано во множественном числе. И более того, интересно, что сам Меше Хохма объясняет, что Хошен и Ефод символизируют собой ручной и головной тфилин. Это мы рассматривали на одном из занятий. То есть получается здесь интересная вещь, что если следовать как бы двум его комментариям, которые он дает в разных местах Торы, один комментарий, в котором он уподобляет ковчег со скрижалями тфилину, второй комментарий, в котором он сравнивает Хошен и Эфод, он говорит, что один из них связан с ручным тфилином, а другой с головным, то можно сказать, что как бы два этих объекта, причем здесь интересная вещь, что в ковчеге лежали скрижали, а в Хошене лежали имена Всевышнего, по одному объяснению. То есть получается, что как бы одежда первосвященника является своего рода параллелью, как бы аналогией предметам, которые были в храме. И в частности, и то, и другое имеет особое отношение к мицве тфилин, которую мы исполняем каждый день. Это было отступление, которое... То есть другой интересный чисто галахический момент, то, что из того, что здесь написано, что покроешь его золотом чистым снутри и снаружи, получается вопрос по поводу надевания тфилина. Что если тфилин лежит, кстати, тоже в галахической литературе рассматривается, если тфилин лежит в коробочке, поскольку здесь говорится, что такое покрытие. Покрытие – это не покрашенное он золотом, а что он находится в другом предмете, он вложен в другой предмет. То есть получается как бы вопрос, что если человек надевает тфилин, который продолжает лежать в коробке. То есть это как бы галахический взгляд. Вопрос рассматривается на основании этого объяснения в Талмуде, которое говорит, что слово «покроешь его» должно интерпретироваться, что одна как бы коробка лежала в другой коробке. И так далее. «И отольешь ему 4 кольца золотых и дашь на 4 края его». Здесь на самом деле слово «паамотав» по-разному объясняется. Некоторые комментаторы объясняют, что слово «паам» в Торе нигде не имеет значения стороны или угла. В частности, это объясняет Раши, что это углы. Потому что слово «паам» в Торе означает «ступня». То есть из этого комментаторы некоторые считают, в частности Ибн Эзра, что ковчег стоял, более того, он пишет, что это некрасиво для ковчега скрижалями стоять на земле. То есть он считает, что у ковчега были ножки. В то время, как Раши объясняет, что ковчег был простой коробкой, в которой как бы не было ножек, он прямо стоял на земле. Более того, есть вопрос, как носили его, то есть где были эти кольца. Если эти кольца были в ножках ковчега, значит, когда коины его несли, левиты его несли, ковчег был над их плечами. Если он был вверху ковчега, то получается, когда они его несли, ковчег был ниже, чем их плечи. То есть это как бы некоторые важные детали, которые возникают из как бы того, как интерпретировать эти слова. Два кольца на каждой стороне, одной стороне, и два кольца на второй стороне. И сделаешь ему шесты из дерева шитим, и покроешь их золотом. Здесь как бы Раши тоже объясняет, что покроешь их золотом, не имеется в виду, что они должны быть покрашены золотом, имеется в виду, что каждый шест вставлялся в, как бы, в специальное, сделанное из золота оправу, и каждый шест вставлялся в такую оправу. И ведешь эти шесты в кольца на краях ковчега для того, чтобы нести ковчег в них. В кольцах ковчега будут эти шесты, не должны вы сворачиваться от него. То есть это отдельный запрет. Некоторые считают, в частности, это объяснение, если я не ошибаюсь, Меше Хохмы, что шесты были сделаны так, что их невозможно было свернуть от ковчега. То есть их нельзя было, они были сделаны так, что они были частью ковчега, их нельзя было свернуть оттуда. Были вставлены таким образом, что их нельзя было двигать. Он строит это объяснение на основании как бы тонкости языка, который здесь и приводится в истории. Не будем на этом останавливаться. И дашь в ковчег свидетельство, которое я дам тебе. Это очень интересный момент, потому что здесь будет еще раз упоминаться та же самая идея со свидетельством, которое как бы повторение это вызывает вопросы и комментаторы. Что здесь имеется в виду под свидетельством? Это скрижали. То есть как бы получается, скрижали еще нету. То есть это важный момент, потому что тогда мы должны понимать, что идея храма была сказана Моше на горе Синай до истории с золотым тельцом, что является отдельной темой, которую мы уже разбирали. Сделаешь капорет из золота чистого, 2,5 локтя в длину и локоть с половиной в ширину. Раши пишет, капорет – это покрытие для ковчега, который был открыт, и он клал на него типа листа, камин адав. То есть получается, что такое капорет, это происходит. То есть что такое слово капорет? Слово капорет означает покрытие. Вопрос как бы интересный, что слово кап, какой корень в этом слове? То есть слово капорет, слово корень это ков, пейрейш. Этот корень означает также искупление. То есть вопрос, имеет ли это значение слово «искупление» к слову «закрытие». То есть что такое «искупить»? Это возможно. То есть слово «искупление» есть два объяснения, что слово «искуплю» это значит «очищу», «очищать». Одно значение означает «скрывать». Слово «кофер» означает «выкупать». То есть, как бы, что такое лекапер? Это значит выкупить. То есть, в русском языке слово кофер ивритское переводится как выкуп. Лекапер переводится однокоренным словом как искупление. В иврите слово, этот корень означает кисуй, капор, это скрытие. Он означает выкуп, в случае кофер. И означает лекапер, означает искупление, но возможно и слово очищение. То есть это как бы очищение и скрытие, это два разных значения того слова, на первый взгляд. То есть возможность слова «искупить» связана со словом «скрывать». То есть что значит «искупить грехи»? Это как бы скрыть эти грехи, чтобы их не было видно. То есть возможность, что слово «капара», «искупление» связано со словом «скрытие». Как бы то ни было, важно, что как бы здесь в Торе этот предмет называется «капорет». Возможно, из его роли, что он скрывает собой ковчег, в котором лежат скрижали. и сделаешь двух херувим из золота. Цельными, то есть Раши объясняет здесь, что слово «микша» означает, что они не были сделаны отдельно и приделаны к опороту после этого, они были сделаны из цельного куска золота. Сделай их из двух сторон, к опороту. Здесь не написано, что из себя представляли керувим. То есть мы не знаем, что такое керувим, и Тора не описывает керувим практически. То есть мы не знаем, что это такое. То есть поэтому Раши пишет, керувим – это форма лица ребенка была у них. Это пишет Раши здесь. И не объясняет, на чем он основывает это объяснение. Некоторые комментаторы считают, что слово «керувим» происходит от слова «керабья». «Керабья» — это ребенок на арамейском языке. Значит, слово буква «ков» «керувима» можно прочитать «керувим», то есть «как дети». Но вопрос буква «ков» в этом слове, оно является корневой буквой. То есть может ли корневая буква восприниматься как... То есть если это корневая буква, то мы не можем тогда интерпретировать, что слово «керувим» означает «керувим», как дети. На это пишут комментаторы, если не ошибаюсь, в этом пишет Абарбанель, что в иврите это распространенная вещь, что иногда как бы буква «ков», которая использует значение «как», иногда может превращаться в корневую букву. То есть одно не является исключением другого. То есть, эта буква может присоединиться к слову и таким образом образовывать новый корень. То есть поэтому то, что мудрецы говорят, что слово «керувим» можно интерпретировать как «дети», то есть то, что у них были детские лица. То есть это не просто использование буквы «ков» первой в значении «как», а это также как бы даже в том случае, если буква «ков» является корневой буквой в этом слове. Тем не менее, здесь есть важная деталь, две важнейшие детали, которые как бы являются частью в одних серьезных, как бы нашего занятия сегодняшнего. Первое, это то, о чем говорит Талмуд в трактате «Сука» в дальнейшем, то, что мы будем рассматривать, что капорет в Торе описывается, какой он был длины и какой он был ширины, но не описывается, какой он был высоты. То есть это первая вещь. То есть на первый взгляд Тора дает точные размеры, какого размера должен был быть ковчег. Он говорит, что он был 2,5 локтя и 1,5 локтя. Об этом тоже спрашивают комментаторы. То Пардес Йосеф приводит комментатор, который говорит, что единственный предмет в храме, который был не полных размеров, это был ковчег. То есть все остальные предметы в храме были в ровном количестве локтей в целом. Единственный предмет, который измерялся не полным количеством локтей, это был ковчег. И они объясняют это концепцией Торы, что как бы в Торе, поскольку ковчег связан с Торой, то Тора не имеет в себе предела. То есть идея неполноты связана с тем символикой, которую ковчег выражает, и поскольку он выражает идею Торы, в Торе никогда нету как бы предела для познания, поэтому как бы ковчег имел измерения, которые тоже были неполными измерениями, 2,5 локтя в длину и 1,5 локтя в ширину. Соответственно, как бы, тем не менее, мы видим, что по отношению к апорет приводится его размер в длину и в ширину, но мы не знаем, какой он ширины был, высоты был. Это Тора не говорит. Более того, здесь ничего не писано по поводу крувим. То есть единственное место в Торе, где уже упоминается крувим, это отрывок, связанный с изгнанием из Ганедена. Там, где написано, что крувим были установлены для охраны дороги к древу жизни. Что из себя представляет крувим, ни в том, ни в этом месте Тора не описывает. Более того, здесь не написано, какой высоты должны были быть сами крувим, то есть какого они должны были быть размера. но описывается только, как их нужно сделать, и мы увидим это дальше. И сделаешь одного круга с одной стороны и другого круга с другой стороны или с края, и с копорот сделай крувим с двух сторон его, или с двух краев его. Дальше прописывается несколько деталей. И будут крувим распростирать свои крылья сверху, покрывать крыльями своими копорот, то есть это одна деталь, и лица их будут обращены один к другому, это вторая деталь, копороту будут лица крувим, это третья деталь, интересно, что третья деталь дополняет ко второй детали, то есть если значит, что их лица будут обращены друг к другу, и их лица будут обращены к опороту. Как будто бы они должны что смотреть вниз. То есть получается, что здесь как бы есть крылья крувим, которые обращены кверху. Лица крувим обращены друг к другу и к опороту. Здесь слово «пней» упоминается несколько раз. «И дашь копорот на Арон сверху, и в Арон положишь свидетельство, которое я дам тебе». Почему здесь еще раз упоминается свидетельство? То есть уже же до этого говорилось про свидетельство. И Раши пишет здесь, не знаю, почему это написано здесь второй раз, пишет Раши. И возможно, он говорит, что имеется в виду, что когда ковчег будет сам, без копор, это нужно положить в него свидетельство. И после, то есть имеется в виду скрижали, и после этого положить копорот на него и так далее. То есть как бы можем предположить, что мы не должны как бы положить копорот и отставить какое-то место открытое, и потом туда положить скрижали и закрыть его полностью. А тут как бы описывается порядок, как нужно скрижали класть в ковчег. Другие комментаторы говорят, что здесь в этом идут, который упоминается здесь, не имеется в виду скрижали, а имеется в виду свиток Торы. Более того, то, что написано «эль», в иврите слово «эль» может означать «близко с ковчегом». То есть не обязательно, то есть по мнению, есть два мнения в Талмуде, мнение Раби Мейра, Раби Игуда. По одному мнению, свиток Торы лежал в самом ковчеге, по другому мнению, свиток Торы лежал на специальном выступе из ковчега. Поэтому некоторые комментаторы говорят, что это удвоение, которое как бы здесь Раши пытается объяснить. Возможно, имеется в виду другую вещь, то есть имеется в виду стора, которая будет лежать рядом с ковчегом или будет лежать в ковчеге. И последний стих говорит дальше, последний стих, и буду открываться я тебе там и говорить с тобой над копоротом между двумя крувим, которые на ковчеге свидетельство. То есть подчеркивает Тора крувим, которые над ковчеге свидетельство. «Все, что я заповедую тебя, сынам Израиля». То есть, возможно, эта деталь, последний стих, является как бы описанием Торы, предназначения, для чего предназначались ковчег, копорот и крувим. Интересная вещь, что во всем этом отрывке ковчег написан всегда без буквы «вав», «арон» только в двух местах, в первом упоминаний в последнем ковчег упоминается с буквой «вав», полное написание. И Халя Браха пишет, что полное и неполное описание ковчега связано с тем, что неполное, так он говорит, это имеется в виду ковчег сам, в то время как полное написание слова «арон» имеется в виду ковчег вместе с скрижалями. Это то, что говорит Халя Браха с точки зрения не каббалистической части его объяснения, а чисто по пшату. То есть самое интересное, тем не менее, это остается интересным фактом, почему слово «Арон» во всем этом отрывке написано без буквы «вав», в то время как первый раз и последний, но написано с буквой «вав». Посмотрим, что пишет здесь Абарбанели, и что пишет по поводу этого отрывка частично комментарий Рабейну Бахья. Абарбанель пишет, что общество, то есть он описывает, что покрытия, которые были у храма, он говорит, что они символизируют, то есть он следует своей идее, что храм наш должен учить определенным концепциям. То есть он говорит, что покрытия, которые были у храма, символизируют собой четыре группы людей, которые присутствуют в обществе. Первая из них – это группа мудрецов-философов, созерцающих мудрость. Вторая группа – это просто люди, обрабатывающие землю и занимающиеся другими какими-то специальностями. И также занимающиеся. То есть вторая группа, да, третья группа людей. То есть также группа воинов, то есть люди, которые воюют. И группа министров, которые правят и над землей, обладают богатством и славой. В соответствии с четырьмя этими группами были в храме различные материалы. То есть, например, он пишет, что тхелеты, аргаманы и так далее, они связаны с мудрецами. То есть он объясняет, что как бы различные детали, в котором как бы связано было само строение храма, были связаны с четырьмя этими группами людей, которые присутствуют в любом обществе. И теперь он переходит к ковчегу, что самой как бы святой частью храма была святая святых, называющаяся Кодеш Кадошим, и там находился ковчег, внутри которого лежали скрижали свидетельства. На нем был капорет и два керува с двух сторон. И это должно было показать и учить людей, что совершенство человека не приобретается за счет мудрости и не за счет обработки земли, и не за счет физической силы, и не за счет богатства. Однако целью человека и его успехом в этом, как бы в жизни, является занятие божественной Торой и соблюдение ее заповедей. То есть он описывает, что как бы само, то есть какая идея, он говорит, вся в храме, научить как бы человека смыслу жизни. То есть почему пророк должен как бы пересказать, не нарисовать перед евреями храм, а пересказать им храм, описать храм. То есть он должен, как бы храм является образом понимания, как мы должны жить. То есть поэтому каждая деталь храма, внешняя часть храма, символизировала как бы общество, в котором как бы находится человек. В центре храма находится ковчег, сделанный из скрижали. Почему? Показать, что как бы все эти как бы детали общества, все социальные уровни, как бы это не цель, ради которой как бы должен человек жить.
И он пишет дальше. Как сказал главный из мудрецов, конец вещи узнается в конце, как бы услышан, заключается в том, что Бога бойся и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек. И они были положены в ковчег, скрижали совета и свиток Торы рядом, и была золотая корона над капоретом, показать, что корона настоящая только принадлежит в Торе.
И она как бы должна быть на голове человека, который хочет достичь успеха.
И также над ковчегом были два керува, показать, что Тора божественная дана нам от Всевышнего посредством отделенных интеллектов. И поэтому они, то есть он объясняет, что символизировали херувим, это уже объяснение, которое переходит в Барбанель,
что Тора, ковчег, это символ Торы. Что символизирует херувим? Они символизируют то, что Тора дана нам как бы через уровень, который называется отделенные интеллекты, то есть это уровень ангелов, то есть это как бы путь, через который знания приходят человеку. Рабейну Бахья также пишет, что подобно тому, как мы должны верить в Тору, мы должны верить в возможность пророчества, а пророчество приходит через ангелов, то есть любое как бы знание, которое человек происходит, получает от Всевышнего. То есть поэтому херувим, объясняет Рабейну Бахья, символизирует собой веру в пророчество. То есть если Запад, ковчег, скрижали символизирует Тору, данную Всевышним, то херувим символизирует веру в пророчество, которое связано с тем, что мы должны верить, что существуют ангелы. Это, кстати, идею сам Барбанель, как бы сказал, она не является главной в Торе для нас, вера, что существуют ангелы. То есть это не такая важная идея. То есть то, что нам важно, это то, что как бы есть возможность прихода знания человеку от Всевышнего. И поэтому они как бы поднимали свои крылья кверху, показать, что как бы влияние приходит к ним от источника. То есть почему, что символизирует то, что Херувим поднимали свои крылья кверху? Это показывает, что как бы им они получают как бы свою силу от источника. Как сказал Моше, Господь из Синая пришел, и он пришел среди сонма святых, которые были с правой, рядом с ним, с правой руки его дал нам огонь веры ему, народу. То есть, когда Всевышний пришел на горе Синай к еврейскому народу, в Торе описывается, что он пришел в окружении множеств ангелов. И лица были повернуты друг к другу показать, что они любимы и избраны, как бы и чисты. И, возможно, еще, пишет здесь Абарбанель, что Керувим были как двое детей маленьких, у которых нету никакого дефекта, и которые никогда не пробовали вкус греха. Один был в форме мужчины, а в другой форме женщины. Показать, что всякий, то есть, ну важно, что Абарбанель здесь объясняет, то есть, почему, по объяснению Абарбанеля, они имели форму мужчины и женщины. Это должно показать, что всякий мужчина и женщина из еврейского народа подобает, чтобы с своего рождения они постоянно занимались божественным Торой и занимались ей днем и ночью, чтение ее, исполнение ее заповедей, потому что в этом они приобретут себе совершенство и счастье. То есть, какая интересная вещь, то есть, каббалисты говорят, как Рабейну Бахья описывает, что то, что они имели форму мужчины и женщины, это символизирует близость между Всевышним и еврейским народом. Это каббалистическая идея. Идея нравственная, которую считает Абарбанель, заложена в храме. То есть, как бы там заложена идея, которая близка для понимания человека. Это не какие-то великие тайны, которые скрываются за сферой человеческого познания. Это нечто, что человек может извлечь из формы храма для того, чтобы сделать тшуву, как он пишет. То есть, что это нас учит? Это не учит идею единства между еврейским народом и Всевышним, символическую. Это намекает, что каждый еврей, мужчина и женщина в равной степени обязаны посвящать свою жизнь изучению Торы с самого своего рождения, поэтому они были в форме детей. И они покрывали, как написано в псалмах, в чем удостоит юноша путь свой, для того, чтобы беречь, тем, чтобы беречь слова твои. Потому что, подобно тому, как они будут с рождения чисты от грехов и присоединены к твоей Торе, и они также поднимали свои крылья к сверху, и потому что и покрывали своими крыльями капорет, имеется в виду, что они изучали Тору, которая под ними, и при этом соединяются с высшими, как бы которые находятся над ними, имеется в виду высшее царство. И здесь он пишет другую важнейшую деталь. Их лица повернуты друг к другу намекнуть, что всякий, кто называется именем Исроэль, подымает ему, чтобы, во-первых, его крылья, то есть его мысли, были обращены кверху, то есть служить Всевышнего в вещах, которые между ним и Всевышним, и также, чтобы лица их были повернуты друг к другу, имеется в виду любовь между людьми, то есть исполнение заповедей между человеком и его ближним. И сказал дальше третью деталь, что капорету будут обращены лица Керувим, для того, чтобы сообщить, что в этих двух вещах, то есть заповедях между человеком и Всевышним, и заповедях между человеком и человеком, во всех этих вещах человек должен вести себя в соответствии с Торой, которая находится в ковчеге. есть, на самом деле, важнейшая вещь, которая здесь говорит, объясняет Абарбанель. То есть, почему после того, как Тора говорит, что их крылья должны быть повернуты кверху, а лица друг к другу, еще написано, что они при этом должны быть направлены к опорету. Потому что на самом деле, как бы, есть люди, целые системы, как бы, философские и так далее, которые, как бы, учат, как человеку найти, как бы, путь ко Всевышнему. И связаны, как бы, не обязательно иудаизм. То есть, и есть, как бы, то, которые объясняют, как человек устроить свои отношения с другими людьми. Он объясняет, что третья деталь здесь важнейшая, что и первое, и второе должно быть в соответствии с Торой, которая лежит в ковчеге. И более того, он открывает в этом так, что посредством Торы приходит пророчество, то есть за счет которого, как бы, Торы, которая находится в ковчеге, будет пророчество среди евреев. И поэтому, когда был скрыт ковчег, завершилось пророчество, и больше не было пророков. И это то, чем заканчивается этот отрывок. То есть, каким образом Арбанель связывает идею эту с этим отрывком. Потому что в чем заканчивается отрывок? «И буду открываться я тебе там, и говорить с тобой с капоротом между двумя крувим, потому что достоить евреев, и за счет Торы они удостоятся в пророчество». Поэтому пророчества не было в другом народе, и это то, что все это, что я заповедую тебе, к народу Израиля. Это то, как Абарбанель объясняет идею ковчега. То есть здесь, как бы, есть еще некоторые детали, в которые Абарбанель пишет по поводу ковчега, в частности, его взгляд, то есть который он связывает с анализом пророчество Йехескеля, в котором тоже описываются херувим. То есть он считает, что херувим, само слово херув, означает человек, маленький человек с крыльями. То есть, по крайней мере, лицо человека, как которого имеется. Он объясняет, что слово херув, почему? Потому что в колеснице Йехескеля описываются четыре животных. И потом, когда он еще раз повторяет колесницу, он опускает лика быка, и вместо него появляется керув. Соответственно, есть разное объяснение, как объяснить, как бы, эту разницу в видении Хескеля. То есть, почему в одном месте он пишет, что там четыре животных, у одного из них было лика быка, в другом повторяет их, вместо лика быка объясняет крув. Потом Барбанель говорит, что слово крув на иврите имеет значение цура, форма. То есть не обязательно какая форма, имеется в виду форма с крыльями. И поэтому написано, что Тора не говорит «сделай керува с крыльями». Она говорит «сделай керува», потому что уже само слово «керув» подразумевает, что у него есть крылья. Но что Тора говорит? Как должны быть эти крылья? Что эти крылья должны быть обращены кверху? То есть как бы то ни было, мы видим, что Абарбанель здесь соединяет два взгляда, в принципе, в своем объяснении, как бы, если по пшату смотреть, как он объясняет, что такое керувим, он говорит, что керувим – это маленький человек, как малый ребенок. Другое объяснение, он говорит, что, возможно, они были, имели форму мужчины и женщины. То есть он, как бы, этим соединяет два разных объяснения, потому что есть объяснение, которое говорит, которое приводит Раши, что керувим были в виде маленьких детей. Есть другое объяснение, которое дает Рабейну Бахья и каббалисты, в частности, что керувим имели форму мужчины и женщины. А Барбанель, мы видим, здесь соединяет оба этих объяснения, говоря одновременно, что они были и в форме маленьких детей, и что они имели форму мужчины и женщины. На основании чего берется это объяснение с точки зрения пшата, что они имели форму мужчины и женщины. Интересно, что Рабейну Бахья пишет, что это мы можем учить из того, что в Торе написано «сделай двух керувим», написано «шнаим керувим». То есть написано «васита шнаим керувим». В Торе слово «два» может быть «шней» и может быть «шнаим». Рабейну Бахья приводит отрывок из Талмуда, в котором написано, что слово «шней» означает «одинаковое». То есть он объясняет, как написано, Шней Сирим, два козла, которые используются в Йом-Кипур. То есть из того, что написано Шней, имеется в виду, что они должны быть идентичны друг другу. То есть когда в Торе написано, поэтому он пишет, в Торе написано не Шней, а Шнаим, что это нам намекает, что они друг от друга отличались. Чем они отличались от друг от друга? Тем, что один имел форму мужчины, а другой имел форму женщины. И это объяснение Рабейну Бахья приводят многие другие комментаторы. То есть Эмека Давар Нациф приводит это объяснение. Приводят это объяснение многие другие комментаторы, которые приводят именно вот эту фразу из Талмуда, который как бы отрывок, который ссылается Рабейну Бахья, и говорит, что и слово «шнаем» означает, что они были разные, и что они должны были иметь как бы разную форму, что они были один форму мужчина, другой женщины. Вот, и здесь дальше Рабейну Бахья объясняет как бы значение этого. То есть он говорит, что то, что они имели форму мужчины и женщины, это символизировало максимальную близость между Всевышним и еврейским народом. То есть почему? Потому что телесная близость между мужчиной и женщиной не имеет никаких посредников. То есть это максимальное сближение, которое только может быть. Поэтому то, что Херувим были один из формы мужчины, другой из формы женщины, символизировало максимальную близость, которая есть у еврейского народа со Всевышним. Вот. Тут есть как бы необычайно много деталей, которые Рабейну Бахья приводит в своем комментарии с точки зрения Каббалы. Но если мы будем останавливаться на них, но мы не дойдем как бы до Талмуда и до беседы Рэби. Поэтому интересная самая вещь, что в комментарии на этот отрывок автор Тора Тмима пишет, что загадкой для него является то, что это объяснение Рабейну Бахья было приведено другими комментаторами, в частности Нациф, который был его дядей. Он пишет, что в Талмуде, в этом отрывке, который ссылается Рабейну Бахья, говорится прямо наоборот, что нет разницы между словом «шней» и между словом «шнай». Именно в этом отрывке в Талмуде говорится, что так же, как слово «шней» один означает «одинаковое», так же слово «шнаим» тоже означает «одинаковое» друг с другом. То есть он пишет, что этот отрывок, он говорит, что это приводится в книге Минха Блула, в Гемек Давар и так далее, и так далее. Он говорит, что этот отрывок берется из трактата Йома, Дав 62-й, и там говорится, что так же, как слово «шней» означает равность, так же слово «шнаем» означает равное. То есть поэтому они толкуют там, что Каосей Тамид, про которых написано «шнаем лыем», два в день, имеется в виду, что они должны были быть одинаковые. То есть поэтому он говорит, что у нас нет никакой причины считать, что Херувим отличались друг от друга. И более того, он оспаривает, самая потрясающая вещь, которую здесь пишет Тора Тмима, что он оспаривает источник, как бы он говорит, что откуда, собственно, взялась эта идея по поводу того, что Херувим имели форму мужчины и женщины, она берется из отрывков Талмуда в трактате Йома, где говорится, что в момент праздников, когда от Падыма закрывали Парохет и показывали Херувим, которые как бы обнимались друг с другом, и говорили им, смотрите вашу любовь перед Всевышним, как любовь мужчины и женщины. То есть он говорит, что отсюда нету доказательства, что у них была форма мужчины и женщины, из того, что они обнимались. А говорили, что как бы любовь, которая есть у евреев ко Всевышнему, это как любовь мужчины и женщины. То есть из той формы, как эти херувим были, что они обнимали друг друга, показывалось, как бы, что любовь еврейского народа со Всевышним, она равносильна любви мужчины и женщины. Но это не значит, что сами Херувим имели форму мужчины и женщины. Так пишет автор книги Тора Тмима. То есть он как бы задает вопрос на саму эту интерпретацию, то есть которую он считает, что она берется из комментария Рабейну Бахья, приводится другими комментаторами. И, как первый взгляд, источником этого служит отрывок из трактата Йома. И он говорит, что этот отрывок, может быть, не имеет такого значения. Как бы то ни было, продолжим дальше. То есть это как бы некоторые общие идеи в отношении к этому отрывку, которую я хотел привести изначально. Теперь перейдем к отрывку из трактата Сука. Этот отрывок в трактате Сука находится на странице 4, как я сказал. И трактрон занимается анализом того, что написано в Мишне. В Мишне написано, что сука должна иметь размер не меньше, чем 10 тфахим, 10 кулаков. Это минимальный размер суки для того, чтобы она была кошерной. То есть здесь в Мишне написано сука, которая больше, чем 20 локтей, не кошерная. Раби Гуда все знают ее кошерной. И которая не выше 10 кулаков, и у которой нету трех стенок, и у которой тень превосходит, то есть как бы ее как бы тень меньше, чем ее как бы свет, то есть солнце. Это как бы открытая часть больше, чем часть ее тени. Здесь важная деталь в этой мишне, что у суки должен быть минимальный размер, 10 кулаков. Спрашивает Талмуд в Талмуде, то есть Талмуд спрашивает на четвертой странице, откуда мы это берем? То есть откуда мы учим, что у суки должен быть минимальный размер 10 кулаков? Говорится, что сказал Рав и Раби Ханина, и Раби Йоханан, и Раби Хавива. То есть дальше говорится, что во всем Седер Моэд, когда упоминается данная пара, то есть заменяют Раби Йоханана и упоминают Раби Йонатана. Как бы то ни было, мы видим, что это Рав Ханина, Раби Йоханан и Рав Хавива. То есть Рав Хавива это уже Рав, он был из Вавилона. Рав это был ученик Раби Гуда Анаси, который потом основал Ешиву в Вавилоне, Ешиву в Суре. Раби Ханина был главой академии в Израиле. И Раби Йоханан, если это он упоминается, он был тоже лидером всего поколения, причем также он был лидером мудрецов в Вавилоне, и он считается основоположником Иерусалимского Талмуда. То есть они говорят, что Арон был размером 10 кулаков, Капорет имел размер 1 тефах, получается 10 кулаков. То есть откуда берется этот размер? Берется от того, что Арон, то есть ковчег 9 кулаков и капорет имел размер 1 тефах. И написано, я откроюсь, я тебе там, и буду говорить с тобой с капорета. И учил Раби Йоси, никогда не спускалась шхина ниже, и никогда не подымался Моше или Ягу на небеса, как на высоты, как сказано, небеса, небеса для Всевышнего, а землю отдал для сынов человеческих. То есть Раши пишет, что откуда мы знаем, что ковчег имел высоту 9 кулаков, потому что локоть имеет в себе 6 кулаков, значит, его высота была 1,5 локтя, это 9 кулаков, плюс капорет был еще один кулак, то есть все вместе получается 10 кулаков. И то, что получается, что как бы сверху это уже находится другой ршут. То есть выше 10 кулаков это как отдельная ршут. То есть поэтому как бы мы учим отсюда, что 10 этих кулаков это как бы асарат фохим. это определенный размер, который как бы установлен, и буду говорить с тобой там, то есть это как бы шхина не опускается ниже этого расстояния. Талмуд говорит дальше, то есть это говорит Раби Йоси, то есть здесь как бы кто-то высказывание само принадлежат мудрецам, которые являются мудрецами Талмуда, Амараим, все, включая Рав, Рав Ханина, Раби Йоханан и Рав Хавива, это все Амараим, в то время как высказывание, которое дальше приводится, Раби Йоси, он является Тана. Поколение Раби Йоси было из поколения Рав Игуды, Раби Мейра, и это было поколение, предшествующее Раби Игуда Анаси. Соответственно, Раби Йоси говорит, что шхина не спускалась ниже 10 кулаков никогда. Само интересное понятие, что есть как будто бы у нас есть 10 тфахим, асара тфахим. И шхина никогда не опускается ниже этого расстояния. То есть поэтому, где, откуда говорил Всевышний с Моше, он говорил с ним над Капоретом, которое было от земли сколько? 10 кулаков. Здесь приводится интересная деталь, что Рамбам спор по поводу размера локтя. Это спор в Талмуде между Раби Мейером и Раби Игудой. Раби Мейер считает, что локоть имеет в себе 6 тфахим. Раби Игуда считает, что локоть это 5 кулаков. То есть, по мнению Раби Игуды, получается, что ковчег с капоротом имели размер 8,5 кулаков. Всего. То есть получается, что это высказывание здесь. То есть когда у нас есть правило, что когда спорят Рав Игуда и Раби Мейер, галаха идет всегда по мнению Рав Игуды. Интересно, что Рамбам в вопросе храмовых вещей, которые были в храме, постановил галаху как Раби Мейер. То есть что локоть это 6 тфахим, а не 5 тфахим. То есть, почему он постановил вопреки, этот вопрос задает Кесов Мишна, это Раби Йосеф Каро. То есть, он задает вопрос, почему Рамбам постановил не по мнению Раби Игуды. На первый взгляд, это вопреки правилам, которые имеются как бы в плане, как бы, как, по какому мнению мы идем. То есть, и он объясняет, дает ответ, что на самом деле причиной этого является то, что здесь Раби Йоси, приводится взгляд Раби Йоси, который говорит, что шхина никогда не опускалась ниже 10 тфахим. То есть получается, что Раби Йоси согласен в данном случае с мнением Раби Мейера, потому что вся эта идея, она идет только по мнению Раби Мейера. То есть по мнению Раби Игуды, ковчег с капоротом имел высоту только 8,5 тфахим. То есть получается, что Раби Йоси согласен с Раби Мейером. А когда у нас есть спор между Раби Йоси и Раби Игудой, то галаха идет по Раби Йоси. То есть причина, по которой Рамбам постановил, как бы разрешил этот спор между Раби Мейером и Раби Игудой, как Раби Мейер, была потому, что здесь Раби Йоси идет по его мнению. То есть получается, что вся эта идея насчет шхины, которая не опускалась ниже 10 тфахим, это только по мнению Раби Мейера и по мнению Раби Йоси. Почему? Потому что по мнению Раби Игуды это высказывание не имеет места. То есть такая глобальная идея, которую сейчас будет Талмуд разбирать по поводу шхины, на какую высоту как бы она опускается или нет, это только по мнению Раби Йоси и Раби Мейера, но не по мнению Раби Игуды. То есть как что Раби Игуда считал по этому поводу, то есть считал ли, что это расстояние, это 8,5 тфахим. Является это расстояние физическим, это является некоторым символом. Это как бы уже отдельный вопрос. Мы видим, что есть Шайлас и Чулас, Ридбаза. И также в комментариях Хатам Сойфера разбирается, как бы как нам конкретно понимать этот вопрос. Мы рассмотрим его чуть позже, когда прочитаем этот отрывок из Талмуда. Талмуд спрашивает дальше. Как же мы говорим, что не спускалась шхина ниже? Ведь написано, и спустился Господь на гору Синай. Талмуд отвечает, что это было выше Асарат Фахим.
спрашивается, и встанут во мдур оглавь и встанут. В пророке Захариас написано, и встанут его ноги в тот день на гору Зейтим. Талмуд говорит, что это тоже выше 10 твахим. То есть не то, что они встанут прямо на гору Зейтим, а это будет выше 10 твахим. Интересный вопрос спрашивают комментаторы, почему нельзя было бы сказать, что это ограничение, оно только до прихода Машиаха. Ведь этот стих, и встанут его ноги на гору Зейтим, это время, которое описывает приход Машиаха. И может быть после прихода Машиаха Шхина, да, опустится ниже 10 твахим. Почему Талмуд так не сказал, объяснить отвечают, потому что высказывание «никогда» означает, что это как бы так было и так будет. Поэтому Талмуд не отвечает, что во времена Машиаха будет какое-то отличие. Спрашивают Талмуд, и не подымались Моше и Ильяху лемаром на небеса? Ведь написано в Торе, Моше поднялся к Илыки, к Богу. Говорится, что это было ниже, чем 10 тфахим. А ведь написано, и поднялся Ильяху в буре на небеса, Талмуд отвечает, это тоже было ниже, чем 10 твахи асара. Спрашивает Талмуд дальше, ведь написано в стихе книги Йов, «Мяхэспны кисе парша салафанано». То есть есть стих про книги Йов, который комментируется Раби Танхумом следующим образом, что он учит, что Всевышний протянул над Моше от сияния своей шхины и своего облака. Соответственно, по этому объяснению, как же мы можем сказать, что Моше не поднимался на небеса, Талмуд говорит, что это тоже было ниже, чем 10 тфахим. То есть на самом деле то, что его Моше Всевышний окружил, то есть он как бы, это было на мире, где находился Моше. Спрашивает Талмуд, как же здесь написано «Миахеспны кисе», то есть там говорит еще то, что Моше держался за трон славы, то есть Всевышний сказал ему. Это Брайта в трактате «Шаббат», где написано, что когда Моше поднялся на небеса, он сказал, что «я боюсь ангелов, что они сожгут меня жаром из своих уст». Всевышний сказал ему «держись за мой трон», и закрыл его еще облаком. То есть, да, написано две вещи. То есть, первое, что он закрыл ему облаком и сияние своей шхины. Про это написано здесь в Талмуде, что это было как бы ниже 10 тфахим. Но как же второй момент, что Моше держался за трон? На Талмуд говорит, ты штарбуви иштервевлей кисе от асара. То есть, на самом деле, как бы трон вытянулся или опустился ниже 10 тфахим, и Моше держался за него. То есть это то, что произошло с троном. То есть как будто бы не Моше поднялся и держался за трон Всевышнего, а как будто бы трон опустился и вытянулся. То есть слово «иштарбиф» это как означает «вытянулся». Трон славы вытянулся до места, где находился Моше. Это то, что написано здесь по поводу Моше и Ильяву. И дальше спрашивает Талмуд, то есть понятно, что 10 тфахим – это размер ковчега. Как сказано, сделайте ковчег из дерева шитим, 2,5 локтя его длина и 1,5 локтя его ширина и 1,5 локтя его высота. То есть это понятно, что 1,5 локтя – это 10 кулаков. Спрашивает Талмуд дальше – откуда же мы знаем, что капорет был шириной 1 тефах? То есть для нас понятно, то есть Талмуд говорит, что у нас есть особое понятие 10 тфахим, выше которого у нас некоторый особый ршут начинается, отдельный. Это мы учим из ковчега с капоретом. То, что ковчег имел высоту 9 тфахим, это понятно. Вопрос, откуда мы знаем, что капорет был шириной 1 тефах? В Торе нигде не сказано, какой ширины был капорет. Откуда мы можем это учить? Здесь есть необычайно интересный вопрос, который касается этого отрывка. Он непосредственно не касается аспекта нашей главы, в которой рассматривается
в которой рассматриваются размеры ковчега и Капорета, но он относится к концепции, которая приводится в нашей главе, в этом отрывке, что Всевышний говорил с Моше над Капоретом. Это то, что говорит здесь Талмуд. Соответственно, в Сдей Цофим, это приводится сборник комментариев из различных мест, касающихся этого места в трактате Сука. И здесь приводится отрывок из Шайлос и Чувес Ридбаза. Раби Довид бен Зимра, то есть это один из величайших мудрецов, который был учителем Аризаля, в частности, спрашивает, сам был одновременно и великим талмудистом, и величайшим каббалистом. Спрашивается, у него спрашивают вопрос, когда Всевышний говорил с Моше, Шхина была выше 10 кулахим, выше головы Моше, имеется в виду, или выше земли, то есть когда, откуда мы должны измерять эти 10 тфахим? 10 тфахим над Моше в плане его роста, или 10 тфахим от земли? То есть что получается? Моше, говорится, был ростом 10 локтей. То есть когда Всевышний говорил с ним, то как будто бы Моше стоял над источником, откуда выходил голос. То есть он как бы говорил снизу вверх, обращался к Моше. То есть Моше был очень высокий, он был ростом, Талмуд говорит, что он был высотом 10, ростом 10 локтей. Даже если не 10 локтей, то он все равно был высокий. То есть как будто бы голос выходил снизу и поднимался к Моше. Ясная вещь у меня, что это было 10 кулаков от земли, потому что написано «И буду говорить я там с тобой, и говорить с тобой над Капоретом». И это учит в начале трактата Сука, что выше 10 кулаков мавсик ршута, то есть как бы это разделение, другой как бы ршут находится. Если же это было выше головы Моше, то мы не видим никакого разделения ршут там, а это было бы тогда 10 локтей и 10 кулаков. Он говорит, что Моше у нас был ростом 10 локтей. Поэтому однозначно, что когда Талмуд говорит, он имеется в виду, что это было не 10 кулаков от земли. Спрашивает он, если ты скажешь, что рост Моше был 10 локтей, получается, что голос достигал его ушей с места более низкого, то есть с Капорета, который был 10 кулаков от земли. И это не почет для Шхины, чтобы тот, кто получает, был выше, чем дающий. Это, говорит, не является вопросом. Наоборот, тот, кто так считает, он как будто бы микацец бы не тьет, он рубит насаждение, считая, что как будто бы слава, то есть имеется в виду кого, то есть божественности, как будто бы она оторвана от своего источника и отрывается от места ее жизни, и обитает внизу на Капорете. То есть тот, кто задает такой вопрос, он как бы думает, что голос Всевышнего, то есть его шхина, как будто бы она оторвана от своего источника, когда она обитает на Капорете. И поэтому за него возникает вопрос, что шхина говорит с места низкого. И это необычайная ошибка. И поэтому не нужно привести даже доказательства, чтобы опровергнуть этот взгляд. Потому что сказано в Писании, полна вся земля славы его, и шхина находится в любом месте. Идея же в том, что когда был Мишкан и храм, и высшее сияние, которое скрывается в небе, в высотах, распространяется свыше вниз до Капорета, то слава не отделялась от места ее соединения и источника жизни, не дай бог. На самом деле шхина находится и в верхних, и в нижних, и говорит, когда он говорил с Моше, как будто бы говорил один человек с другим, и ее как бы ноги как бы находились как бы выше, чем ноги другого. И говорил из, как бы из рта, а не из ног. То есть он как бы стоял выше, чем стоит второй. То есть он то, что он говорит, что он как бы шхина, не то, что она как бы этот голос выходил. Тут имеется в виду, что как бы он говорит там как человек с человеком, и Всевышний шхина заполняет собой весь мир. И как будто бы как бы он стоит в данном случае выше, чем стоит второй человек, потому, то есть как бы он говорит, потому что как бы он его находится над высотой 10 кулаков над землей, а Моше стоит на земле. Но он говорит не из ног, а говорит из его уст, так пишет Ридбас. И это то, что сказано в Торе, Писании, ибо с небес сообщил свой голос, голос его для того, чтобы наставлять тебя, а на земле показал огонь свой великий, и слова ты слышал из огня. А то, что подтверждает это, что поскольку уровень пророчества Моше был выше, чем уровень всех других пророков, что в своей мысли он постиг до средней линии, то есть он и понимал, когда голос выходит из скрытого места, как бы к святым устам, которые называются Шхина, из этих уст выходил голос и говорил с ним с Капорета. И это то, что сказано Моше. То, что сказано, Моше поднялся к Богу, и в трактате Сука объясняется, что это было ниже 10 кулаков. Имеется в виду, что это было ниже 10 кулаков от земли, от небес. Потому что это было, то есть нужно сказать, что это было ниже до того момента, как Шхина спустилась на гору Синай. То есть после этого, то есть он дальше объясняет, что как бы изначально это было расстояние как бы наверху, но после этого на третий день Шхина спустилась на гору Синай на глазах всего народа, потому что этот стих, то, что Моше поднялся ко Всевышнему, был до того, как Всевышний спустился на гору Синай. И это верно с точки зрения пшата Писания. И в момент, когда Шхина спустилась на гору Синай, Моше входил в облако и стоял на своих ногах, и ноги Шхины были выше ног Моше на 10 кулаков и еще немножко. Интересно, почему он добавляет, что Асарат Фахим в Машаху. То есть почему он здесь добавляет, здесь написано 10 кулаков. Добавляет, что 10 кулаков и еще немного. То есть это интересное добавление, которое делает здесь Ридбас. Почему? Потому что на самом деле серьезнейший вопрос, который задают комментаторы, в частности Торат Мим, они говорят, что в Талмуде, в трактате Йома, написано на странице 72-й Дав Бейс, написано, что ковчег вместе с Капорет был либо 10 с небольшим, либо 11 с небольшим тфахим. Это зависит от понимания того, какими были вот эти дополнительные аронот, которые сделал Бецалель. То есть, если по мнению, что он был высотой 10 с небольшим тфахим, это в случае, если золотой арон, который делал Бецалель, имел тонкое дно, он был сделан из тонкого, как бы с тонкими стенками, либо у него были толстые стенки, которые были шириной тоже в один тефах, и тогда высота ковчега была 11 с небольшим тфахим вместе с Капоретом. То есть есть два мнения в трактате Йома. Либо это было 10 с небольшим, либо 11 с небольшим. Это вопрос, который задает здесь Торат Мима. Почему? Потому что здесь Талмуд учит не просто какую-то агадическую концепцию по поводу, до какого места спускалась Шхина. Отсюда учатся серьезнейшие галахические темы. Первое – это размер суки, и второе – это размер субботнего владения. То есть, если размер ковчега из трактата Йома говорится, что это был 10 с небольшим, значит, 10 ровно недостаточно. Должно быть 10 с чем-то, либо 11 с чем-то. То есть, вопрос как бы, это серьезнейший вопрос, который задает Торат Мима. Этот вопрос задает другие комментаторы тоже. То есть, почему, если в трактате Йома приводится такой спор, Почему мы так однозначно здесь в трактате Сука берем за идею, что это ровно 10? Интересно, что Ритба в своем здесь комментарии, то есть в это ответе, он говорит, что это было 10 с небольшим. То есть он 10, а Сара в Машеву добавляет Ритбас. Откуда, почему он добавляет именно, что это было еще немного? А не говорит, что просто 10. А если ты спросишь, как возможно, что Ильяву не поднялся на небеса, а это было ниже 10 квалахим, волков, как говорит Талмуд, ведь он там находится на небесах до настоящего момента. Имеется в виду, это важнейшая деталь, которую пишет Ритбас, что Моше и Ильяву не поднялись на небесах, пребывая в своем теле и душой вместе. То есть имеется в виду, что про Ильяву, когда у него было тело и душа. Но после того, как он поднялся, то есть его материя очистилась, его тело превратилось в огонь, тогда его духовная форма божественная, он как бы ее снял с себя, свою материю, то есть которую как бы тогда... Он находится там, то есть он как бы сохранился в этой форме, и тогда в этой форме он находится на небесах выше 10 тфахим. То есть это то, что пишет Ритбас по поводу Ильяву. То есть как же на Ильяву написано, что он не поднялся на небеса выше 10 тфахим, а написано, что он поднялся в буре на небо. Он говорит, что то, что имеется в виду здесь в Талмуде, это то, что он не поднялся в своем физическом теле. То есть в своем физическом теле он поднялся до расстояния 10 тфахим, после чего как бы его тело трансформировалось. И когда оно трансформировалось в некое огненное тело, которое является заменой ему, его физического тела, в такой форме он, да, существует на расстоянии выше 10 тфахим, там на небесах. Что здесь имеется в виду, мы конкретно не знаем. В комментариях в Шайлес Чувас Хатам Сойфера тоже разбирается этот вопрос. И он объясняет, что Ильяву приводится в различных историях, что он является источником знаний галахических. Известный Хатам Сойфер объясняет разницу с точки зрения галахи по поводу основания этого отрывка. Он объясняет, что Ильяху существует как бы в двух формах, как пишет Ритбас. Одна форма духовная, в которой он существует на небесах. Другая в то, в которой он приходит мудрецам в этом физическом мире, это форма телесная. В той духовной форме, в которой он существует на небесах, то есть выше 10 тфахим, он раскрывается во время обрезания, но он не может быть источником для знаний Торы, которая не на небесах. То есть Тору нельзя учить через пророчество. И эта форма раскрытия Ильяху, пишет здесь, он является просто неким подобием сна. То есть которое как бы это только как сон и как пророчество, и мы не обращаем внимания на эхо. То есть Талмуд говорит. Однако, когда он раскрывается в своем телесном одеянии, он рассматривается как один из величайших мудрецов Израиля. И это то, что говорится, что слово «тейко» означает, то есть это как бы вопрос в Талмуде, который остается без разрешения, говорится, что это означает «тишби» и «тарец кушьет и баю». То есть «тишби» — это Ильяху, то есть слово «тейко» означает, что «тишби» — Ильяху, даст ответы на вопросы и проблемы. Его должны слушать, потому что кто подобен ему среди учителей? И он приводит, что также история с раба Барбарах, с раба Барбархизда, или раба Барбархуна, я не помню точно, который увидел его на кладбище и спросил у него, если Коэн, учитель, как же ты здесь находишься? Это было тогда, когда он раскрылся ему в телесной оболочке. Почему? Потому что именно по этой причине у него были проблемы, что он был коэн, ему нельзя было быть на кладбище. И он ему спросил вопрос по поводу долгов. Кстати, то, о чем мы говорили на прошлой неделе, насчет, он спросил, есть ли месадрим ли было бы альхов. То есть, как бы относится ли к кредитору так же, как к карахин. То есть это вопрос, который... То, что он спросил, у него галахические вопросы. То, что у него до этого спросил, почему он находится на кладбище, это показывает, что в тот момент Элияху открылся ему в виде мудреца, то есть в своем физическом теле. И поэтому он мог выяснять у него вот этот вопрос. То есть он как бы пришел из Ганедена Тахтон на землю, а не сверху, то есть это, а не это было не свыше. Поэтому, то есть оттуда как бы учат также вопрос, как бы, каким образом знания, которые раскрываются в одной ешиве, были открыты в другой. Как бы он связан этим, что нету тхумим, то есть как Элияху может, как бы, если это знание в одной ешиве, как бы в субботу, и то же самое знание раскрывается в другой ешиве, как это могло произойти, то есть если это посредством Элияху, то как ему можно было пройти, то есть он должен был пройти выше 10 тфахим, но поскольку в субботу нельзя переходить определенное расстояние за пределы города, то есть это связано с тхумом, то есть вопрос, как бы, есть тхумим выше 10 кулаков или нет? То есть почему? То есть как бы Ильягу должен перейти через квица, он должен перепрыгнуть. Но поскольку в субботу запрещено передвигаться на определенное расстояние, вопрос, который имеется, как бы, можно ли, есть ли этот запрет над 10 тфахим? То есть поскольку выше 10 тфахим это называется маком потур, а тхумим они дерабанан, то есть остается открытый вопрос, есть ли тхумим также выше 10 тфахим или нет. То есть поэтому он говорит, что там Талмуд разбирает этот вопрос, потому что там имеется в виду физическое передвижение пророка Элияу, которое должно соответствовать законам субботы. То есть он на основании этого места в Талмуде как бы возникает вопрос, что Элияу не поднялся на небеса, и Ритбас говорит, что то, что имеется в виду, что он не поднялся в физическом теле, то на основании этого Хатам Сойфер объясняет как бы разницу в раскрытии Элияху, что одно дело имеется в виду духовное раскрытие, когда он приходит на обрезание, другое дело это его физическое раскрытие, когда он приходит, как тогда он является обычным мудрецом, и тогда он может быть учителем в вопросе Галахи. В то время, как в духовной форме, когда он раскрывается, он не может быть учителем Торы и Галахи, потому что мы не учим Тору через пророчество. То есть это как бы важная, как бы отдельная тема, которая возникает в этом отрывке. То, что возникает, как бы следующий важнейший вопрос, который здесь рассматривает Талмуд, это как бы вопрос последнего десятого тефаха. То есть мы должны знать, откуда мы берем идею, что капорет имел ширину один тефах. Талмуд говорит, что мы должны учить это, сказал Раби Ханина. Все размеры, предметы, которые сделал Моше, Тора дала им размер их длины, и размер их ширины, и размер их высоты. Капоры Тора не дала, дала размер длины, размер ширины и размер высоты не дана была Торы. Иди и учи это из самого маленького среди сосудов. Как сказано, сделай ему мизгерет, то есть это говорится про стол, тефах, вокруг него, то есть у стола. Была специальная ограда мизгерет, которая Тора говорит, что она была размером в один тефах. То есть Тора не дала везде размеры. Про капоры Тора не дала размер. То есть мы не знаем, какой ширины должен быть капорет. Он должен быть один тефах, два тефаха, три тефаха, четыре тефаха. Мы не знаем. Он говорит, что поскольку везде Тора да, дала размеры, здесь Тора не дала размеры, мы будем учить это из самого маленького из сосудов, которым дан размер. И это кто? Это мизгерет. То есть ограда специальная у стола. Подобно тому, как она была размером тефах, также здесь размер будет тефах. Спрашивает Талмуд, а почему нам не учить из сосудов самих? То есть почему мы не можем учить это из каких-то из других сосудов? Талмуд говорит, тафаста мируба ло тафаста, Тафаста муат тафаста. Такой принцип талмудический. Схватил много, не схватил ты. Схватил мало, схватил ты. То есть есть такой принцип. Это серьезнейший принцип, как бы, который можно как бы думать, что он означает. Как бы может иметь широкое значение. Талмуд говорит, что если ты схватил большое, то ты не схватил. Если схватил маленькое, то точно схватил. То есть, поэтому мы не должны брать за размер нечто очень большое. Почему Раши здесь объясняет, то есть Тосфосы Раши дают объяснение этого идеи. Что значит «тафаста миру было тафаста»? То есть имеется в виду, что если человек хочет взять большое, и потом окажется, что ему принадлежит меньше, то у него заберут часть того, что он взял. То есть, если человек взял маленькое, меньший размер, то ему не придется после этого отдавать. То есть, ему как бы оставят в руках то, что он взял. То есть, поэтому как бы не нужно брать очень много, что окажется потом, что надо будет возвращать обратно. А лучше взять немного, и это как бы останется в руках у человека. То есть, это то, что имеется в виду в этой фразе, что мы как бы не можем брать максимальный размер, а мы берем как бы размер минимальный, и в этом будет истина. Интересно, что в комментарии, этот отрывок тоже приводится в Здеис Софим, он приводит здесь комментарий Пней Гошуа, в котором он задает такой вопрос. То как бы мы мыслили без этого? То есть он, это связано на самом деле с дальнейшим отрывком этого в Талмуде, где второе как бы приводится метод, как это учить этот размер 1 тефах, а он говорит, что могли бы думать, что капорет не имеет размера вообще. Потому и поэтому нужно было бы делать его до крыши мешкана. То есть, как бы, что бы мы подумали? То есть, какая у нас была идея? То есть, Тора не дала размер. То есть, мы говорим, что мы учим, что капорет должен быть размером 1 тефах, потому что мы говорим, как бы, что мы должны идти за самым минимальным предметом, которому Тора дала размер. Самый минимальный, 1 тефах. А как бы мы могли подумать по-другому? Могли бы подумать, что на самом деле у него нету никакого размера. Он должен быть прямо до крыши мешкана. То есть такой как бы огромный должен быть капорет. Он должен подниматься прямо до крыши мешкана. И несмотря на то, что написано, что крувим закрывают как бы крыльями своими капорет, то есть несомненно, что должно было быть пустое место между капоретом и крышей. Возможно, что со стороны востока высота капорета была как высота крувим. То есть, соответственно, по мнению, что как бы крувим тоже доходили до крыши мешкана. То есть, это то, что написано, из капорета сделай крувим. То есть, как будто бы в этом месте могли бы подумать, что в этом месте как бы крувим или капорет, то есть, они как бы, по крайней мере, могли быть необычайно высокие. То есть, мы могли бы подумать, что у капорета практически нету размера, могли бы его сделать максимальным размером. То есть Тора как бы дала его верхнюю границу. То есть она дала им верхнюю границу. То есть вначале как бы Тора не сказала, то есть могли бы подумать, что где как бы должны быть крувим, они должны стоять в стороне или должны быть сделаны из капорета, но по крайней мере сами крувим могли достигать крыши. Все, что ниже них, это мог быть капор. То есть он был бы необычайно большой ширины. Все из чистого золота. То есть как у Тора не дала нам размер этого предмета. Как Моше, как евреи, когда строили храм, должны были догадаться, какой ширины его сделать. Если Торе не было это сказано.
Высоты.
Высоты, да. Я имею в виду ширину, толщ. Какой толщины его нужно было сделать.
А предметы, которые там внутри...
То есть взяли. Откуда мы, откуда Бецалель или Моше, то есть кто это делал, Бецалель, откуда он знал, какой ширины нужно сделать капорет? То есть это серьезнейший вопрос. То есть Пней Гоша говорит, что можно было сделать прямо до потолка, что он был такой ширины, чтобы херувим подымались и до потолка Мишкана. Было достаточное расстояние. Можно было сделать меньше, можно было сделать больше. Тора — это серьезнейший вопрос. То есть это как бы вопрос, выходящий из, как бы, из того, что мы пытаемся из ковчега учить законы, связанные с минимальной высотой суки. Но вопрос как бы здесь возвращается, как бы Талмуд поднимает серьезнейший вопрос по поводу важнейшей части храма, Мишкана. То есть откуда мы знаем, что Капорет был определенной ширины? Какой он был ширины? Ну, я имею в виду толщину здесь, да, то есть высоты. Откуда мы знаем, что он был один тефах? Может быть, он был больше, может быть, меньше. То есть Тора не дала важнейшему предмету никакого размера. Серьезнейший вопрос. То есть только в Тора Шебальпе мы это учим, в Талмуд говорит, что мы это учим из Мизгерет. То есть сам вопрос сам все интереснее. То есть мы учим размер святого, более святого объекта. Почему? Потому что это Капорет. То, что находится над ковчегом со скрижалями. Мы учим это из стола. То есть Мизгерет — это что? Это как бы специальная ограда у стола, которая была, причем мы не знаем, есть две версии, она была ниже, и на ней лежал стол, как бы крышка стола, либо она поднималась над столом, как бы это два разных взгляда. Но мы учим как бы Капорет из Мизгерет, то есть как будто бы у нас, то есть если мы один объект учим из другого, то получается, что как будто бы у нас существует некоторая внутренняя связь между столом, который был в храме, и между Капорет, который лежал над ковчегом. То есть это не просто какая-то внешняя связь через то, что они имели определенный размер, а то, что мы учим размер Капорета по принципу Тафаста, Меруба, Лотафаста, Тафаста, Муатафаста, мы это должны учить именно из стола. То есть это интересная вещь. То есть как будто бы, мы, если мы рассматриваем здесь, отвлекаемся из Талмуда, то как будто бы источник всей как бы души, он выходит из святая святых, и он раскрывается в некоторых объектах, которые были в святой части храма. То есть это стол, минора и жертвенник, на котором делались воскурения. То есть как будто бы это является следствием, а ковчег с скрижалями и Капорет является причиной. То есть как будто бы мы здесь по причине постигаем, то есть по следствию постигаем причину. То есть тут деталь важна, то есть сама по себе как бы, что мы не знаем это, суть этой вещи, мы постигаем ее через вещь, находящуюся в другом уровне к душе. То есть эта сама связь как бы наводит на какие-то более глубокие идеи, о которых здесь как бы Талмуд напрямую не говорит, но сама идея, откуда мы учим, то есть это сама по себе необычайно важна. То есть не случайно, что мы учим это из Мизгерет. Мы увидим, что здесь Талмуд предлагает еще одну, второй путь учения этого того, что Капорет был шириной 1 тефах, мы увидим сейчас дальше. Талмуд спрашивает дальше, а почему нам не учить это из циц? Циц — это была корона, которая была у первосвященника. Мы учили, что циц был похож на пластину, сделанную из золота, и он был шириной 2 пальца, и он окружал голову от уха и до уха. И на нем написано было в 2 ряда буквы «Ют» и «Гей» сверху, и «Кадыш» «Ламет», то есть «Свят» «Ле» внизу. То есть как бы получается, что «Свят» для Всевышнего, то есть имя Всевышнего были только 2 буквы, «Ют» и буква «Гей», были с верхним ряду, а «Кадыш» «Ле» внизу. Сказал Раби Элиезер, сын Раби Йоси, я видел его в Риме, и на нем было написано «Кадыш ле Гашем» в один ряд. Это говорит Раби Элиезер, сын Раби Йоси, который был в Риме вместе с известной поездкой Раби Шимона бар Йохая, то есть он видел там циц первосвященника. Как бы то ни было, Талмуд говорит, что мы учим кли из кли, то есть мы учим сосуд из сосуда, И мы не учим сосуд из того, что является только гекшеракли. То есть он говорит, что мы можем учить сосуд. То есть вот из этого Рогачёвер, и Рэбби приводит это в беседе, которую мы будем рассматривать. Рогачёвер говорит, что из этого отрывка мы учим, что капорет имеет статус кли, сосуда. То есть это важная вещь. Почему? Потому что как бы есть статус кли. То есть вопрос как бы ковчег. У него есть статус кли или нету? То есть и также клиашарет. То есть это почему? То есть есть, например, клиашарет нужно делать. Есть сам, нужно ли делать ковчег, например, если он сломается или испортится или нет. То есть Рогачёвер говорит, что из этого места в Талмуде мы учим, что капорет имеет статус кли, потому что цит здесь называется только гекшеракли. Спрашивает Талмуд, если так, мизгерет, это тоже гекшеракли, то есть это тоже не сосуд, это только экшер, то есть то, что делает другой сосуд пригодным, это как бы деталь другого сосуда. То есть, по крайней мере, Талмуд говорит, что почему мы не должны, если мы учили бы это из самого маленького, почему мы не должны были учить это из циц, из короны первосвященника, которая имела ширину, как бы размер 2 пальца, а не тефах, не кулак. То есть Талмуд говорит, что мы не можем учить предмет, который является сосудом, из предмета, который не имеет статус сосуда. Он говорит, что Талмуд говорит, не учим мы это из украшения. Извиняюсь, я пропустил это место. То есть мы не учим из украшения. Это первая вещь, которая говорит Талмуд, что циц это не сосуд, а украшение. Тогда Талмуд говорит, что почему нам не учить это из зар. Зар это корона, которая была у самого ковчега. Как сказал учитель, зар имеет машеву, то есть он имеет небольшой размер, самый минимальный. То есть это не... Говорит Талмуд, что мы учим сосуд из сосуда, не мы учим сосуд из того, что является гекшеракли, то есть только что является деталью другого сосуда. Здесь этот зар, корона, он является деталью ковчега. Тогда, говорит Талмуд, если так, мы не должны это учить также из мизгерет. То есть вот этой специальной детали стола. Почему? Потому что мизгерет это тоже только гекшеракли, только тоже дополнение к другому сосуду. То потому что она была снизу. Спрашивает, говорит Талмуд, понятно как бы с тем, который говорит, что мизгерет был снизу. То есть тогда как бы а что по мнению... что мизгерет был свыше, тогда что можно сказать? То есть это тогда тоже украшение, то есть было только украшение, деталью. То есть если мизгерет был снизу, то есть говорит Талмуд, то есть что тогда? Тогда мизгерет это был как бы не просто деталью, это был как бы сам стол, то есть на нем как бы лежал стол. То есть тогда, но если он был сверху, то есть над столом. То есть если не стол, стол не лежал на мизгерет, а если так, то есть если мизгерет был снизу, тогда мизгерет это не было просто деталью стола, а это было как бы сутью стола. Мы можем тогда из него учить. Но что если мизгерет был свыше? Он как бы не был, стол не лежал на нем, а он возвышался над столом. Тогда получается мизгерет это как циц, это всего лишь, или как зер, это всего лишь добавление к столу. Это не как бы его суть. А если Талмуд сказал до этого, что из зер, из короны, мы не можем, короны стало, этого ковчега мы не можем учить, потому что мы не можем учить предмет кли из того, что является всего лишь добавлением как бы кли, то если мизгерет был над столом, то мы не можем из него учить, потому что он тоже имел статус только экшеракли. И тогда мы не можем учить это из мизгеры. То есть тогда возникает, вращается в наш вопрос изначально, что если мы не можем это учить из мизгеры, то есть откуда же мы это учим? Он говорит, что мы, может, тогда он говорит, что на самом деле мы учим это не потому, что мы учим язык Шеракли или змеи Шеракли. То есть это не является для нас главным критерием, является предмет сосудом, или он всего лишь является деталью, делающей этот сосуд как бы совершенным. А мы учим из вещи, у которой Тора дала размер, и не учим из вещи, которой Тора не дала размер. Почему? Потому что циц и зер Тора не дала в них размер. То есть у циц на самом деле в Торе тоже не сказано, какого он размера должен быть. Это мудрецы учат, что он должен быть и размером 2 пальца. Почему? Потому что это обычная как бы ширина лба. И корона на ковчеге, она тоже ни в Торе не указана, какого она должна быть размера. То есть поэт, в то время как Мизгерет Тора да дала размер, и поэтому нашим критерием не является причина, как бы является это кли или нет, является это украшение или нет. Нашим критерием является то, что мы берем вещь минимальным размером, указанным в Торе. Про циц мы не учим из циц, что копоры должен был быть размером 2 пальца, потому что такой был ширины циц, потому что мы циц не можем учить из него не потому, что он был украшением, имел как бы другой статус, а потому что в Торе про него тоже не сказано прямым текстом, какого он должен быть размера. И мы не можем учить из короны на этом самом, на ковчеге, потому что ей тоже Тора не определила размер. То есть мы поэтому можем только основываться на предмете, чей размер прямым образом в Торе указан. Рав Гуна сказал, мы учим это из другого места. То есть интересно, что Раби Ханина приводит это как брайту. Почему? Потому что написано «Тани учил Раби Ханина». То есть Раби Ханина, который сам был мудрецом Талмуда, он это приводит как некоторую брайту, то есть это более ранний источник. Интересно, почему Рав Гуна тогда с ним спорит? Рав Гуна был Амора, более поздним мудрецом. Он говорит, что написано «Альпнеа капорит кедма» над лицом капорита к востоку. «В эйнь по ним поход метефах», то есть «по ним» не может быть меньше, чем тефах. То есть в книге Ваикра описывается про то, как Коэн опрыскивал как бы капорет во время Йом-Кипура. И написана фраза «пней капорет», «лицо капорета». То есть если лицо капорета, то, соответственно, лицо не может быть меньше, чем тефах. То есть большое слово Раши пишет, лицо человека не может быть меньше, чем тефах. То есть из этого он учит по-другому. Он не учит это из того, что написано про мизгеры. То есть мы не учим это из мизгеры, это из другого сосуда, который был в предмете, который был в храме, в мишкане с определенным размером. А мы это учим из того, что написано здесь слово «лицо», которое не меньше, чем один тефах. Спрашивает Талмуд, а может быть это как лицо Бар-Йохни. Бар-Йохни это была огромная птица. Про нее написано в трактате Бхарот, приводит Раши, что один раз она снесла яйцо, которое разрушило 60 городов и разбило 300 кедров. Сломала 300 кедров. То есть такое было лицо, яйцо Бар-Йохни. И спрашивает Талмуд, может быть слово «пней» – лицо, имеется в виду лицо, как у Бар-Йохни, то есть огромное лицо. Говорит Талмуд, «тафаста муат мируба ло тафаста». То есть если ты взял много, ты не взял. Почему? Потому что принцип, что тебя как бы заберут после этого. Взял мало – ты взял. Спрашивает Талмуд, а может быть как лицо маленькой птички, которая слишком маленькая, То есть, когда куда же мы знаем, что тогда это именно лицо человека. Сказал Рафаха, сын Якова, Равгуна учил это из того, что написано «пней-пней». То есть, как, почему мы именно выбираем такое лицо? То есть, не, почему мы не можем, если мы берем не маленький размер, правильно? Если мы говорим, что нельзя брать слишком много, то, может, в данном случае имеется лицо, как размер лица птички. Говорит Рафаха, сын Якова, что Равгуна учил одно лицо из другого. Здесь написано «Эльпнея капорет», «к лицу капорета», и написано в другом месте в Берешит «от лица Ицхака, отца его». Потрясающая вещь. Что мы это учим из фразы «от лица Ицхака, отца его». То есть у нас есть, оказывается, появляется какая-то загадочная связь между Ицхаком, лицом Ицхака именно, и капоротом. То есть это еще одна загадочная ассоциативная связь. То есть она как бы галахическая здесь в Талмуде. Но здесь как бы есть еще одна серьезнейшая связь. То есть мы говорим, что почему мы говорим, не следуя принципу, что мы должны взять самое маленькое. И мы говорим, Равгуна это учит из-за того, что написано «к лицу капорета». То есть мы не говорим, что это лицо маленькой птички. Потому что Равгуна учит, что слово «пней», которое упоминается в Торе, оно должно соответствовать другому слову «пней», которое упоминается в Торе, а это лицо Ицхака. От лица Ицхака, отца его. То есть поэтому это должно иметь в виду лицо человека, которое имеет минимальный размер. Спрашивает Талмуд, почему же не написано, нельзя учить, может быть, это он должен был учить что, от паним, который выше, то есть от всего, как написано, «Кирот пней лыким ватерцени», как будто я увидел лицо всесильного, и ты как бы помилуешь меня, то есть согласишься, пожалеешь меня, ватерцени, то есть как будто бы ты умилостивил меня. То есть мы могли предположить, то есть почему это не так, если слово он учит из того, что написано в двух местах слово «пней», то почему нам не учить это из того, что написано «пней луким»? То есть тогда вообще нет этого предела. То есть это вот этот отрывок, который как раз говорит «пней гошо». То есть почему мы не учим из этого места «пней луким»? На это говорит Талмуд, тафаста миру было тафаста, тафаста миат, муат тафаста. То есть ты когда взял много, ты не взял, схватил много, не схватил, схватил мало, схватил. Спрашивает Талмуд, почему же нам не учить это из самого Керува, как написано, капороту будут пней крувим, лица крувим. То есть здесь опять-таки написано пней. То есть почему мы должны это учить из пней Ицхак? На первый взгляд мы можем, то есть мы скажем пней элуким, то есть по крайней мере у нас есть предположение, что ширина капорета, то есть высота, должна быть как пней элуким, бесконечная по сути. Талмуд говорит, что мы не можем, потому что это есть принцип, ты не можешь схватывать очень много. Так говорит, может быть, как мы должны учить из самих крувим, то есть мы должны провести параллель между крувим, потому что написано опять-таки слово «пней» и «капоретом». Сказал Рафаха, сын Якова, что мы учили, что лицо крувим на самом деле не меньше, чем тефах. И говорит Талмуд, что Равгуна тоже это учил отсюда. Спрашивает дальше, то есть интересно, что лицо крувим не меньше, чем тефах. И на самом деле Равгуна тоже учил отсюда, то есть он учил на самом деле это из крувим. То, что написано пней крувим, лицо крувим, то есть это откуда он учил. Спрашивает Талмуд, что такое крув. Сказал Рафавогу Керавья, потому что как ребенок, потому что в Вавилоне называют ребенка рабья. Сказал ему оттуда тогда Абая: если так, в правых колесницах Хескеля написано лицо одного из них, лицо Керува, лицо второго, лицо человека. Он говорит, если Керув это человек, ребенок, то как же тогда написано, что одного из них лицо это лицо Керува, а лицо другого человека? Оба же из них получаются люди. Талмуд говорит, что одно из них Апа и Равровой, большое лицо, другое Апа и Зутра. Одно большое лицо, другое маленькое лицо. То есть получается, что Керув это маленькое лицо, и поэтому есть Пней Адам, то есть это лицо большого человека, а Пней Керув это лицо маленького человека, ребенка. То есть поэтому здесь интересная вещь, сейчас мы увидим дальше, что дальше Талмуд учит, что высота Керувим была 10 тфахим, а высота человека 18 тфахим. То есть говорится, что высота человека среднего, в Талмуде написано, что это 18 тфахим. То есть так приводится в комментариях этого места. Получается, что как бы если высота взрослого человека 18 тфахим, а высота Керува только 10 тфахим, то есть получается, что он как раз был как ребенок, потому что это как маленький человек. То есть, если принимать, что он, конечно, что он был сделан в натуральную величину, и поэтому его лицо, это должно было быть детским лицом. Но как бы то ни было, здесь говорится, что лицо как бы человека, это один тефах. То есть, самая интересная вещь, что же такое тефах? Это лицо человека. То есть, ширина капорета соответствует лицу человека один кулак. Интересно, с какого места. То есть это как бы написано здесь в комментариях, которые приводят с Дэ Цофим, там приводится идея, что лицо человека отмеряется как бы от носа только, не полностью. То есть, поэтому я точно не знаю, что здесь имеется в виду по ним, как бы включая нижнюю часть лица или только верхнюю часть лица, начиная от носа и выше. То есть как бы то ни было, приводится такая идея, что получается, что такое вот этот тефах. По этому мнению, которое говорит Талмуд, по последнему мнению, это лицо человека. То есть мы учим это из лица человека, именно как бы из лица самих керувим, которые были лицом как бы маленького ребенка. То есть интересная вещь, что у нас как бы Тора не дала размера вообще для ширины как бы высоты капорета. Мы учим одним образом, это учим из стола. Причем пытаемся, говорю, что, возможно, мы могли бы учить это из короны ковчега, и могли бы это учить из короны первосвященника. То есть, как бы связь, цепочка, которая здесь приводится, она сама по себе необычайно интересна. То есть, если мы говорим, что мы могли бы из этого учить, то есть, мы могли бы учить, Талмуд предлагает это как возможное учение, то это значит, что это имеет связь друг с другом. Получается, что капорет, который закрывает собой ковчег с скрижалями, имеет связь с короной, с цит, с первосвященника. То есть это сама по себе предположение, такая связь. То есть и как бы сама идея, что он мог иметь размер как пней элоким, как лицо как бы всесильного, то есть бесконечное, тоже само по себе необычайно интересно. То есть как бы показывает на какую-то особую сущность капорета, что если мы должны учить его ширину, высоту, скрытую Торой, из таких как бы сложных размышлений, каждое предположение это как бы тоже часть описания сущности капорета. Вот. Дальше, продолжим в Талмуде. Дальше Талмуд говорит следующую вещь. То есть мы закончили с размером в один тефах. Но оказывается, Керувим для нас являются как бы источником для второй детали. Спрашивает Талмуд здесь, откуда мы знаем, что полость суки это 10 кулаков без покрытия? Может быть это вместе с подкрытием? То есть откуда, например, у суки есть крыша? Например, эта крыша сделана из определенного материала, который тоже имеет определенную ширину. То есть откуда мы знаем, что сука сама должна иметь размер 10 тфахим, исключая ширину крыши, а не включая ширину крыши? То есть откуда мы это учим? Оказывается, мы это учим тоже из керувим. Почему? Мы учим это из храма, где сказано, дом, который построил царь Шломо, имел размер 60 локтей в длину, 20 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. И написано там высота керува одного 10 локтей, и также высота, и также второй. И учили мы, что мы находили в храме, что подобно тому, как мы находим в храме, который называется Бейт Оламим, вечным домом, херувим, имеющий размер треть дома, так то же самое в Мишкане, херувим были в треть Мишкана. То есть получается так, сколько был высотой Мишкан? Он был высотой 10 локтей, как написано, 10 локтей длина одного бруса, из которого сделан Мишкан. Получается, 10 локтей – это 60 кулаков. Получается, треть – это будет сколько? 20. То есть, если мы говорим, что мы проводим параллель между храмом, в котором царь Шломо построил херувим, который был высотой 10 локтей, а сам храм был высотой 30 локтей, то есть херувим как бы достигали трети храма, то же самое, говорим, херувим достигали трети Мишкана. Мишкан высоту был 10 локтей, значит, треть. 10 локтей, каждый локоть, это 6 кулаков. Значит, общая высота Мишкана была 60 кулаков. Значит, высота трети Мишкана, это было 20 кулаков. Получается, что у нас есть 10 кулаков. Это что? Это ковчег вместе с капоротом, их уже вычислили. Остается у нас 10 кулаков для керувим. И написано, и были керувим, распростерты с крыльями кверху, покрывали крыльями своими капорот. Всевышний называет это схаха. То есть Всевышний называет схахом то, что было выше 10. То есть получается, что как бы они покрывали своими крыльями капорот, это называется сука. То есть интересная вещь, что оказывается мы учим из этой фразы, что они покрывали своими крыльями капорот, мы учим концепцию суки из этого. То, что сука, это называется схах. Покрывали, словно схах, это было выше 10 кулаков. То есть из этого мы учим то, что имеется в виду, что сука должна иметь размер 10 кулаков. Это именно полость суки, за исключением крыши. Спрашивает Талмуд здесь, откуда мы знаем, что их крылья были над их головой? Может быть, они были на уровне головы? Сказал Рафаха, сын Якова, написано лимала, кверху. То есть они были кверху, это значит, что они возвышались над ними. Говорит Талмуд, а может быть, они возвышались много. То есть, может быть, они слишком высоко возвышались. И тогда, как бы, вообще у нас мы не знаем что, насчет 10 кулаков. То есть, откуда мы знаем, что они вот-вот возвышались над головой? Говорит он, разве написано лимало-лимало? То есть, разве написано очень высоко-высоко? То есть, на Торе написано высоко-высоко поднимались. Написано, поднимались кверху. То есть кверху это значит, что они были выше, чем их голова, но не возносились куда-то ввысь. То есть они как бы, их крылья как раз были над головой херувим, а голова их была как раз на высоте 10 тфахим над ковчегом. То есть мы учим, что их размер херувим, то есть из этого как бы Рабейну Бахе приводит здесь интересную параллель, где написано, что ангел занимает треть мира. То есть он приводит как бы вот эту идею, что херувим как бы были, достигали трети высоты Мишкана. То есть он приводит там, связывает это с точки зрения Каббалы, эти детали связаны с херувимами в Мишкане, в храме и с идеей ангелов, которые занимают треть всего как бы мира. То есть, соответственно, мы видим, что Талмуд говорит дальше. Понятно, по мнению Раби Мейра, который говорит, что все локти, которые были в храме, они средние. Что же по мнению Раби Гуды, который говорит, что локоть, который используется для измерения строения, это 6 кулаков, а тот, который применяется для измерения сосудов, только 5. То есть получается, по его мнению, ковчег и капорет будут только 8,5 кулаков. И у него остается, то есть если мы учим из храма, то есть у нас остается 11,5 кулаков для высоты херувим. И получится, что по его мнению сука должна иметь 11,5 кулаков высоту. Говорит Талмуд, Раби Игуда учил, что это гилхата, то есть он учил, что это закалаха, передающаяся от Моше Синая, как сказал Раби Хия Бараши, сказал Рав, что все размеры, и также все хицицин, и все мехицот, мехицин, это галаха Моше Синая. То есть по мнению Раби Игуды, это была галаха, то есть с размером суки, так же, как все другие размеры Торы, которые мы получили от Моше с горы Синай, в то время как, по мнению Раби, почему? Потому что, по мнению Раби Игуды, мы не можем учить это из херувим, из ковчега, в то время, как сказать, с капоретом, в то время как, по мнению Раби Мейра, мы это учим и минимальную высоту суки, мы учим из капорета с ковчегом, из того, что и то, что полость суки должна быть высотой 10 кулаков, мы это учим тоже из херувим. То есть высоту суки мы учим из высоты ковчега с капоретом, а то, что полость суки должна быть иметь 10 кулаков, не включая покрытие суки, мы это учим из высоты херувим, которые, получается, были, здесь Талмуд это учит, были высотой 10 тфахим. То есть тоже само по себе интересная вещь, потому что получается, что все, что было ниже, то есть ковчег, как бы, в котором лежали скрижали, имел размер жестко описанной Торы, в то время как капорет и херувим сами Торы не описываются, их размеры. И мы это должны учить на основании как бы принципов устного учения. Сам по себе этот вопрос необычайно интересный. Почему Тора не дала размера? То есть, как бы, одно дело размер, который прямым образом написан в тексте Торы. Другой размер, который мы учим откуда-то. Но сама почему Тора не дает здесь описание того, какого размера это должно быть. Не для высоты херувим и не для размера капорета. И на самом деле, мне кажется, что беседа Рэби, в которой Рэби объясняет спор Раши и Рамбана, на основании этой беседы можно, возможно, также найти ответ и на этот вопрос. И следующая часть нашего занятия, это мы рассмотрим беседу Рэби, которая посвящена Капорету.